Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Крутов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен милосердию. У нас в гостях все христиане, все крещенные, про вероисповедание говорить не буду, из милосердия, конфессии. У нас в гостях, если по алфавитному порядку, Ева Корсакова, Елена Гордеева, Евгений Сарапулов. Елена Гордеева у нас в первый раз в нашей программе, на «Радио Свобода» не впервые. Она работает в комитете
Центр содействия реформе уголовного правосудия.
Вот, замечательно. То есть можно надеяться, что реформа когда-нибудь будет?
Ну, надеемся.
Хорошо. Вот, и почему, вот в частности, помимо уже, я надеюсь, знакомых нашим слушателям психологов, Евы Корсаковой и Евгения Сарапова, я пригласил Елену Гордееву, потому что в вопросе о милосердии есть свои некоторые крайности. Значит, одна крайность – это дети. Милосердие к детям вообще даже не рассматривается. Если мы не ироды, ну, понятно, что ребенка нельзя обижать. Теоретически понятно, хотя в истории, опять же, мы вспоминаем и царя Ирода, и куда большее количество матерей, которые брали и разбивали своим младенцам голову о камень по разным житейским обстоятельствам. Бывает. Но на другом полюсе это тюрьма. На другом полюсе это тюрьма, которая, мне кажется, вот с христианской точки зрения, тюрьма – это ведь очень просто. Это могила. Это символическая смерть, это символическое убийство, чтобы человек перевоспитался смертью. И поэтому у христиан отношения с тюрьмой сложные, потому что основатель христианства, Спаситель, в ней был. Он сидел в темнице, он сидел в узах, а среди заповедей Христа, которые, конечно, не оригинальные, восходят к заповедям Ветхого Завета, есть и заповедь о блаженстве тех, кто посещает тех, кто сидит в тюрьме, вот к которому относятся и наши сегодняшние гости. Только здесь есть одна тонкость. Нет такого преступника, который когда-то не был младенцем, который когда-то не был ребенком. И когда в защиту тюрьмы, в защиту суровости, строгости, справедливости, видите, три буквы «С» – суровость, строгость, справедливость, СССР, говорят, что «а представьте себе, что он бы изнасиловал вашу дочь», «а представьте себе, что он бы убил вашего брата». Христианин, мне кажется, должен отвечать: «а представьте себе, что убийца – это ваш брат, представьте себе, что это ваша дочь совершила преступление. Вы как будете к этому относиться?» И мне кажется, самое страшное, что в российском контексте задавать такой вопрос, можно услышать ответ, достойный покойного православного Тараса Бульбы. «А что? Я бы от нее отреклась, я бы перестал с ним разговаривать». И мне кажется, что это мощное педагогическое средство даже и не ждет, когда ребенок совершит преступление, вырастет, попадет в тюрьму. «Вот ты провинился, а вот я с тобой больше разговаривать не буду». Ева, есть такой способ наказывания? Воспитание детей?
Ну, конечно, это один из любимейших способов воспитания родителями детьми, особенно когда родители очень заняты. То есть, если ребенок не дает ту реакцию, которую очень хочет родитель, ребенок автоматически становится виноватым. Если ребенок виноват, то с ним проще же не разговаривать и пустить все на самотек, дав установку ребенку: ты подумай, в чем ты виноват. Чаще всего, если через 5 минут спросить маму, в чем же был виноват ребенок, она скажет: ну, да он постоянно это делает. Что постоянно, не будет конкретики. Будет какой-то пример из жизни, что вот это когда-то случается, а над чем сидит, думает ребенок в одиночестве, у нее тоже уже возникает вопрос. Ну, наверное, он достаточно посидел, можно и простить. Только простить за что? И понять, что.
Ну, хорошо, а если ребенок конкретно разбил вазу, вот, конкретно не откликнулся, мама звала: вынеси мусор, а он сидел там у компьютера.
Но все зависит от того, какие установки, в принципе, в семье, да? Если разбил вазу, если ему изначально говорили, что это самая дорогая ваза, то, скорее всего, ребенок сам переживает, что он разбил эту вазу. Если воспитывали в ребенке то, что это всего лишь навсего вещь, ну, в принципе, любая вещь, которая бьется, это всего лишь навсего вещь, то он, скорее всего, не поймет, почему именно по поводу этой вазы была вот весь, был весь сыр-бор. То есть нужно разбираться в каждом конкретном случае, но ни в коем случае не отправлять ребенка подумать, в чем же он виноват.
Говорила Ева Корсакова. Евгений Сарапулов, я про ваших детей уж не спрашиваю, они у вас еще не достигли преступного возраста, совершеннолетия. Вот, на ваш взгляд, вот милосердие – милосердие в семье, милосердие по отношению к детям, милосердие по отношению к взрослым. Есть тут какие-то пределы, когда родитель, общество, социум, судья должны сказать: стоп, хватит, сейчас милосердие пойдет в ущерб обществу, в ущерб другим, сейчас мы должны проявить строгость, сейчас должны проявить суровость.
Когда я помогал людям, пострадавшим в Беслане от теракта, детям, взрослым, я понял, что вот в тот период для них слово «милосердие» означало просто человека не разорвать на части, а посадить в тюрьму и через несколько месяцев его обязательно расстрелять за то, что он сделал. И в каждом контексте, если это война, если на Кубани наводнение, то есть нужно рассматривать контекст. Я когда приехал после этого события в Беслане к своим психологам, там, где я преподавал, все они мне говорили: нет, что вы, боль нельзя использовать. Я говорю: и силу, и боль нужно использовать. Вообще, чтобы поступить по справедливости, ну, правильно, нужно вначале проявить милость. Но справедливость установить невозможно, и невозможно людей научить, и детей в частности. Если ты не проявил милость, но наказать надо однозначно. И здесь не надо бояться крайностей. То есть, чтобы понять, как золотую середину в воспитании соблюдать, нужно доходить до крайностей. Потому что важнее знать границы, за которые не надо выходить, но они плавают постоянно. В этом году они работают, в следующем нет. Неделю работают, а на следующей неделе многое меняется и уже...
Хорошо, к вопросу об изменениях и к вопросу о Беслане. Пример, мне кажется, удачным, потому что чем дольше проходило времени со времени катастрофы бесланской, тем чаще говорили о том, что причина трагедии – это не действие вот, бандитов, это не действие нападавших, а действие тех, кто неудачно выбрал сценарий борьбы с нападавшими. И что при другом сценарии, при более мудрой политике руководства, удалось бы избежать вот такой массовой гибели людей и массовой гибели детей. Что там на первое место был поставлен принцип, что устрашить, уничтожить, ну, а если еще там кто-то погибнет, ну, извините меня. Вот. И тогда, что же тогда родители, узнавая это, они должны были обратить вопль против руководителей военной операции?
Нет, родителям нужно объяснять детям, в обществе есть разные структуры, например, военная полиция обязаны наказывать жестко, строго применяя силу, и они имеют на это право.
А если некому, прошу прощения, Евгений, если уже некому объяснить, если ребенок погиб, потому что, применяя силу и наказывая, убили и этого ребенка, что тогда мы скажем родителям?
Ну, я вообще считаю, что добро должно быть с кулаками. Это моя позиция как психолога, как христианина, как специалиста в области этики. Потому что мы живем в мире, где... Вот, кстати, Соломон говорил: нет человека, который делал бы добро и не грешил бы. Мы не можем не делать плохое, мы его делаем. И чтобы научиться контролировать вот это плохое, мы от него не избавимся. И сила, которую мы применяем, мы ее будем применять, даже если мы не хотим ее применять. Просто нужно научиться эту агрессию в себе обнаруживать и контролировать ее правильно. То есть, ну, как написано, опять же, во гневе, да не изойдет солнце ваше. То есть гнев мы не сможем не гневаться. Если ты хочешь достигать многого и в воспитании, в мире так много жесткого, тяжелого, что если детей не готовить к встрече с этим жестким миром, то как тогда их нужно готовить? Постоянно ограждать? Нет. Надо готовить их к встрече с очень тяжелой реальностью. А она сегодня как в джунглях, где выживает сильнейший. Хотя я не разделяю этот принцип, но его разделяют очень многие. И я своих детей готовлю к этой жизни, к встрече с ними.
Говорил Евгений Сарапов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную милосердию. И мой вопрос тогда к Елене Гордеевой. Елена, потому что вы встречаетесь уже с теми, кто наказан, с теми, по отношению к которым, как говорил Евгений, вот мы проявили силу, мы установили справедливость. А в чем вы тогда видите необходимость-то тюремной реформы? Есть тюрьма, так и, слава богу, как там говорилось... «Посажен ты, так и сиди, хорошо сидишь», — говорил один палач XVIII века своим подзащитным, подопечным.
Но, понимаете, если хорошо сидишь, то, может быть, и не нужна реформа. Если люди испытывают дополнительные страдания, отдавая срок наказания...
Прошу прощения, выражение «дополнительные страдания» подразумевает, что есть какие-то непременные, вот,
безусловно,
базовый комплекс
безусловно.
Страданий. И еще бонусы.
Ну, наверное.
Так все-таки тюрьма, она должна что, перевоспитывать или наказывать?
Она должна наказывать, безусловно, и перевоспитывать тоже.
А что в первую очередь, кстати?
В первую очередь тюрьма – это наказание. Если мы следуем Уголовному кодексу, то тюрьма – это, конечно, наказание. Это наказание за совершенное человеком деяние. Но, отбывая это наказание, человек должен все-таки переосмыслить какие-то свои поступки, и он должен понять, как он дальше должен жить, что он может делать, что он не может делать, что хорошо, а что плохо. Если он выйдет, опять же, не изменив какие-то свои установки, то, ну, это бессмысленное наказание было для него.
Евангелина, прошу прощения, вот если это все сказано, применить к ребенку, ребенок, которого посадили в темную комнату, поставили в угол, это же аналог тюрьмы, и тоже вот ты должен осмыслить. По моим детским воспоминаниям, а мне доводилось стоять в углу, и даже многократно, стоя в углу, человек может испытывать исключительно злость, ненависть, обиду, и никакого перевоспитания, помнится, со мной не происходило.
Или же, если у ребенка богатые фантазии, то, в принципе, улететь куда-то уже в своих каких-то мыслях, да, играх, стоя в этом углу,
я знаю,
не обращая
куда.
Внимания.
На кладбище, точнее, на похоронную процессию. Ну, меня несут в гробу, а они идут за мной и оплакивают, потому что они довели меня.
Но это уже чуть-чуть позже. Или да? в этом возрасте тоже уже в углу стояли, нет? Когда думали о том, когда в угол ставят, и уже есть такие мысли, что «а сейчас я как из окна прыгну, как они все будут смотреть на меня и плакать, как им будет жалко меня».
Это возраст 10-11?
Да. Вот, тут некая граница. Мне кажется, что с теми, кого посещает Елена в тюрьме, немножко понятнее. Им изначально, когда выносят приговор, спрашивают, согласен, не согласен. Он хотя бы понимает, за что он там сидит. А когда ребенок просто отправляется в угол, потому что он уже достал. Вот тогда ребенок может сам себе нафантазировать, чем он так сильно не угодил маме, и уже могут быть совсем другие потом взаимоотношения между этими двумя, ну, поначалу очень близкими людьми.
Но не может же он быть всегда идеальным родителем. То есть, мне кажется, это вопрос меры. Если я раз в неделю вот так вот, да, достало меня, срываюсь. Если раз 10, тогда да, это аномалия. Но если раз 2...
Нет, я в любом случае...
Так, сколько раз можно срываться?
В принципе, если мы будем заниматься там обобщением или говорить, что столько-то можно, столько-то нельзя, это есть как поговорка, да? Умер, не приходя в сознание. Вот как вот родился и умер, не приходя в сознание. Если родитель не контролирует свое поведение и не понимает, что он делает, вопрос к родителю. Если у него что-то вырвалось, все мы живые люди. Это все понятно, конечно же. И ребенок вполне возможно, что в этой семье, если он стоит в углу, то это приведет к чему-то хорошему. Если, например, в другой семье ребенок стоит в углу, может это же поведение нести совершенно другие последствия.
Значит, надо срываться сознательно, а те, кто несознательно срываются, вот это уже объект для исследования.
Послушайте, отцы и матери, честные, если можно, я расскажу анекдот про еврея, который плохо себя вел, еврей-иудея, его отдали в семинарию учиться, и после первого семестра отец приезжает, спрашивает, а как мой сын? Он говорит, идеально. Он, значит, в недоумении, с радостью, значит, как блудного сына обнимает несчастного и говорит, послушай, мне сказали, что ты себя тут идеально вообще ведешь, что с тобой случилось? Он говорит, папа, когда я вот сюда вошел, первое, что я увидел, это еврея на кресте, и я понял, что здесь не шутят. Я возвращаю вас к тому, что эта программа с христианской точки зрения. Мне кажется, что то, что вы сейчас говорили, упускает одно, вот еврея на кресте. Все-таки спаситель... Как рассуждал Синедрион? Как рассуждал Каиафа, первосвященник Анна, Понтий Пилат? Есть какие-то пределы.
Но именно Иисус говорил, они не ведают, что творят. То есть они несознательно. Если он же взял бич и взял...
Господь не говорил, они не ведают, что творят. Он говорил, прости им, потому что не ведают, что творят. Мне кажется, это большая разница.
Согласен.
Вот. Он даже не призывал реформировать систему пенитенциарную израильской провинции Римской империи. Вот. Так вот мой вопрос такой. Те, кто распинал, они ведь тоже думали, что перевоспитывают, наверное, показывают пример, устрашают, и это поведет к лучшему. В результате через 100 лет разразилось восстание Бар-Кохбы, после которого Израиль вообще был уничтожен как этническое какое-то явление, вплоть до 20 века. Так я еще раз спрашиваю, то, что справедливо в отношении национального, в отношении взрослого, справедливо ли в отношении ребенка? И наоборот, вот это вот, ну хорошо, вот сейчас процесс надпустирает. Я даю руку на отсечение, что судья раздражена, потому что она убеждена, ей поручена важная, милосердная работа, что девицам хотели закатать 7 лет. Она тщательно выруливает процесс к тому, чтобы дать им срок, вот который они реально отсидели в тюрьме, там, скажем, 8 месяцев, и выпустить. И все эти адвокатские вот напоры ей страшно мешают выполнить порученные задания. Конечно, это всего лишь реконструкция, основанная на вот реальных... Но мы знаем, что многие люди, вот, которые при Сталине осуществляли репрессии, они именно так рассуждали. Я должен идти в партком секретарем, потому что иначе придется совершеннейший сволочь. Он тут все лягут костями. А я хоть кого-то защищу. И защищали. Так вот, Елен, ваша судебная тюремная реформа, она к чему направлена?
Ну, вы знаете, это так сложно сказать, к чему направлена судебная тюремная реформа. Тюремная реформа, она направлена все-таки на гуманизацию мест лишения свободы.
А можно поставить слово «христианизация»?
Я не уверена, что как-то это слово туда стоит там рядом.
Но есть же там православизация. В тюрьмах и в лагерях строят церкви, образуют
Строят. Ну, вы знаете, по исследованию, которое проводила Федеральная служба исполнения наказаний, всего лишь 8-10% от сидящих в местах лишения свободы, они посещают храмы. Посещают.
Но это довольно много. Это как и на воле.
Ну, возможно, это и много. Но храмы в каждой колонии.
Вы хотите сказать, что они пустуют?
Ну, в общем-то, они пустуют. Из 1000, из 500 человек, вот я знаю, посещает, например, храм 18 человек. Но я не исключаю того, что и для 18 нужно, и 18 человекам нужно дать возможность обратиться к Богу.
Хорошо, тогда мне скажите, вот ребенок стоит в углу и злится, а ему туда еще священника пришлет. Ведь заключенный в похожем положении, вот ему хоть кого-то в его угол послали, ну, будешь поневоле с человеком говорить. Возникает вопрос, гуманизация, ослабление, оно в чем должно проявляться? Более комфортные условия или возможность, как в некоторых западных странах, по воскресеньям выходить домой, съездить?
Вы знаете, это не ослабление вовсе. Гуманизация – это просто какие-то человеческие цивилизованные условия. Если у нас еще недавно в следственных изоляторах было, ну, вот, скажем, 8 лет назад уж точно, где-то метр на человека жилой площади, то сейчас уже вот эта самая реформа, эта гуманизация, она привела к тому, что не во всех, конечно, следственных изоляторах, но уже в большинстве это 4 метра на человека. То есть мы приближаемся к каким-то международным нормам. Во всяком случае, к нормам национального законодательства, которое определило, что на каждого человека должно быть 4 квадратных метра. И это нормально, потому что это создает нормальные человеческие условия для человека, не ущемляющие его достоинство. То, что, например, извините, туалеты должны быть, так сказать, как-то огорожены, должны быть приватными для... пока человек там исполняет свои нужды. Понимаете, это все, это человеческое достоинство, и мы не можем против этого, ну, ничего сказать. Мы не можем сказать, что надо, наоборот, ужесточать, что надо, наоборот, все.
Я прошу прощения за ехидный вопрос. Какое может быть достоинство у преступника, если он совершил преступление, у него нет достоинства?
Ну, почему же у него нет достоинства? Он такой же человек, как и мы.
Так, тогда я прошу Евгения Сарапова объяснить все-таки с позиции силы, вот, как это сочетать. достойного человека нельзя бить по лицу. Добро тогда не должно быть с кулаками.
Люди становятся достойными, когда они учатся управлять своим негативом, злом, агрессией, которые изначально у человека есть от рождения.
Минуточку, а ничего, если я сошлюсь на Владимира Соловьева с его учением о том, что достоинство и права, кстати, человека не приобретаются в результате воспитания или там наказания, а что они происходят от того, что он образ и подобие Божие, и человек с ними рождается.
Ну, на это я процитирую Ильина Ивана Александровича, который сказал: «Человек постепенно сам уподобляется тому, во что он верит сам». И чтобы человек вел себя достойно, так же, как в спорте. Майкл Фелпс, вот сейчас легенда, на Олимпийских играх выступает, не все золото взял, пока две золотые медали, и он проигрывает. И ему, чтобы оставаться легендой, нужно выигрывать как можно больше золотых медалей на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. А для этого нужно не просто достичь формы, но эту форму поддерживать. И он сам признавался. Елена Исинбаева, наша прославленная легкоатлетка, тоже признавалась. Я расслабилась, я перестала слушаться тренера. И она сказала: я должна подчиниться ему, и Фелпс, и Елена Исинбаева, чтобы они меня ограничили, чтобы они меня стали опять там морально наказывать, в рамках держать. Чтобы человек был достойным, ему нужно достичь этой достойной планки, а потом еще и форму держать. И без каких-то болевых таких ощущений человек не сможет достойную форму поддерживать. А уж вот как причинять правильно боль, как ее использовать, этот инструмент, это уже вот этот вопрос, мне кажется, самый главный.
Я знал, что Олимпиада – языческое явление, что за этим язычеством кроется такая бездна немилосердия. И я прошу прощения, но это, наверное, как вопрос к Еве Корсаковой. Мне кажется, что тогда весь этот спортивный шум тарарам – это просто какая-то инфантилизация. Это уродование, как компрочекосы у Виктора Гюго, человек, который смеется. Тогда спортсмен – это просто как заключенный в своих победах и тренировках.
Но он же добровольный заключенный.
Да.
Ну, извините, человек, который убил старушку, он тоже это сделал, ну, слово «добровольный», но звучит по своей воле.
Ну, какие у него были побуждения?
Убить старушку? Да. Читайте Федора Михайловича.
Нет, и если сравнивать с человеком, который, например, у него побуждение выиграть Олимпиаду, они немножко разные. Просто негативные, позитивно окрашенные, вот так вот. Но хотя, конечно же, в том, чтобы добиться поставленного результата, очень многие и сами над собой издеваются, чтобы это сделать. Именно издеваются, вот именно правильно.
Истязают себя.
Истязают себя.
Спасибо, говорила Евангелина Корсакова. Мы продолжим нашу программу о милосердии, которая плавно перетекла в программу о кулаках после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Исламские боевики взяли на себя ответственность за нападение на религиозных деятелей Татарстана. На видеозаписи, размещенной на сайте «Кавказ-центр», который часто используется чеченскими экстремистами, человек, назвавшийся Мухаммедом, говорит, что операция в Казани 19 июля, против, как он выразился, врагов ислама, была выполнена по его заказу. МИД Украины подтвердил задержание в Италии бывшего сотрудника госохраны Николая Мельниченко. По информации министерства, экс-майор Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера Интерпола. На Украине Мельниченко обвиняют в разглашении государственной тайны и подделке документов. В Сирии в боях между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли по меньшей мере 28 человек, сообщают сирийские правозащитники. В городе Алеппо на севере страны повстанцы пытались взять штурмом здание телецентра, однако вынуждены были отступить, когда армия начала артиллерийский обстрел. В Турции по итогам заседания Высшего военного совета страны объявлено об отставке более 50 генералов и адмиралов, большинство из которых находится под арестом по обвинению в заговорах против правительства Реджепа Эрдогана. Жертвами наводнения в КНДР стали 169 человек, еще 400 числятся пропавшими без вести. Такие данные обнародовало сегодня Государственное информационное агентство Северной Кореи. Парламент Афганистана сегодня выразил недоверие министру внутренних дел и министру обороны страны, потребовав от президента Хамида Карзая подыскать им замену. Иран провел успешное испытание новой модификации баллистической ракеты малой дальности «Фатех-110». С таким заявлением выступил сегодня по национальному телевидению министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. На уголовном процессе над Гу Куйлай, женой известного китайского политика Бо Силая, будут присутствовать британские дипломаты. Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел Великобритании. Процесс начнется в ближайший четверг.
Продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной милосердию. У нас в гостях Евгений Сарапулов, Елена Гордеева и Ева Корсакова. Все крещенные, все верующие. Но у меня ощущение, что довольно четко у нас обозначилась некоторая все-таки граница между теми, кто полагает, что добро должно быть с кулаками, и какая-то более... Нет, я не буду оценивать, какая позиция более евангельская, менее евангельская. Но вот сегодняшнее Евангелие, которое читалось по православной традиции на церковно-славянском об умножении хлебов. И там в русском тексте вот что Господь, сжалившись над теми тысячами людей, кто слушал его проповедь, сказал, давайте не будем их отпускать, а то они в дороге совсем ослабеют. А в церковно-славянском вместо слова «сжалившись» стоит «милосердствова о них». И слово «милосердство» вот сегодня носит очень архаичный характер, а вот тогда оно заменяло массу слов, в том числе и жалость, которая сегодня рассматривается как чувство, недостойное достоинства человека. Ну как это, жалеть, значит, ставить себя выше, чем другой. Милосердие унижает другого, Евангелина.
Если человек нуждается в милосердии, если ему комфортно, есть такие дети, которые приходят и говорят: «Мама, пожалей меня, пожалуйста». А мама говорит: «Что тебя жалеть? Ты же сильный, ты уже взрослый. Ты сам справишься. Что ты нюни распустил?» Очень хочется какого-то не милосердия действенного, да, а морального милосердия. То есть милосердие с точки зрения принятия и понимания того, что произошло с человеком. Уже после этого можно выяснить, можно ли как-то помочь ему действием. Но если просто отодвинуть человека, то вот здесь можно скорее говорить не о том, что нужно ли не нужно милосердие, а о том, что оно категорически нужно.
Необходимо.
И нельзя просто без него, если человек тем более о нем просит.
Говорил Ева Корского, у нас звонок из Чебоксаров. Владислав, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Уважаемый отец Яков, я прошу прощения, что повторяю к вам свою просьбу. Год назад я к вам обращался с просьбой не именовать товарища Гундяева святейшим патриархом. То есть, если вы считаете его действительно законным патриархом московским, то, наверное, целесообразнее его называть просто патриарх Кирилл. Но когда вы ГБшного стукача Гундяева, агентурный псевдоним Михайлов, называете святейшим, на мой взгляд, происходит размывание понятия свято, святейший. Я вас прошу не только как священника не московского ГБшного патриархата, а главное, что вы ведущий свободной радиостанции свободного мира, хотя вам приходится действовать не в свободной стране. Я имею в виду корреспондентскую сеть вашего радио на территории РФ.
Владислав, большое спасибо за похвалы в адрес радио. Но я буду продолжать называть святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во-первых, потому что мне кажется, что это как бы важное условие вообще человечности. Называть другого так, как он хочет, чтобы его называли. Придерживаться, вот. Что там внутри про меня думают, мне, конечно, интересно. Но прежде всего мне хочется, чтобы меня называли там не горшком, а вот как вы ко мне обращаетесь, Яков Кротов. Вот. И то же самое поступай с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И более того, я даже скажу так, мне видится вот в таком вот желании все назвать своим именем оттенок идолопоклонства, магизма языческого, когда человек думает, что слово определяет суть вещи, что это некоторые заклинания, что если я назову человека вот слишком пышно, то я придаю какие-то нормы. А мне кажется, что вот, ну вот как вот, вначале было слово, это слово «живой Господь Иисус Христос». И как его ни называй, Мария его, наверное, называла каким-то уменьшительным именем, там, Иешуа, как-нибудь, не знаю уж, как в арамейском уменьшительные суффиксы даются, апостолы по-своему называли, вот, но это как бы победа над словесным, над идолопоклонством перед словом, победа, когда мы называем вот живое Слово Божие, вот Господь Иисус. Все, мы можем много чего привести, но мы поняли, что Слово – это не заклинание, это живая личность. И тогда начинаешь легче относиться просто к словам, как к знакам. Мне кажется, что это отношение прямое к теме нашей сегодняшней программы, потому что легко говорить о милосердии к заключенным, но ведь кроме заключенных есть еще и заключающие. И вот я думаю, что сегодня некоторые трагедии России в том, что человек, идя по улице, вот он в метро уступает место старику, а старик, может быть, расстреливал поляков под Катынью. По годам нет вопросов. 910 года вполне мог пускать пули. Никто не наказан. Преследование прекращено, потому что они продолжают властвовать, эта контора. Вот. И вот вопрос, а можно к такому человеку быть милосердным или как? Вот можно ли быть милосердным преступнику? Простить его? Хотя он не нуждается в прощении. Дай Бог, чтобы он тебя простил и не расстрелял.
Нет, обязательно надо преступника простить, чтобы правильно его наказать. Когда мы не прощаем преступников, мы не можем их наказать адекватно.
Я имею в виду чуть-чуть другое. Вот ребенок по отношению к родителям может быть милосердным, Ева?
Ну, может быть, с годами. Потом, в последствиях, он может быть милосердным. Кстати, об именах. Если ребенка с детства, например, говорить, то у меня такой бандит, такой хулиган. Мама, не удивляйтесь потом, если он действительно хулиганит. А еще он вам обязательно скажет, ты же меня сама так называла. А потом в интервью кому-нибудь, уже сидя, может быть, где-то, скажет, вы знаете, так сложилось, что с детства меня звали бандитом. Поэтому думайте, какими именами вы называете детей своих.
Бандитам это еще ладно. По-моему, все-таки в русской культуре больше распространено обращение к ребенку козел. Да, к сожалению. Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», и мы в прямом эфире. Наш телефон 8-800-200-22-12, бесплатно для всей России. И у нас звонок из Московской области, Игорь Леонидович. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Вот как бы я Женю слушал уже много раз, вот его эта идея «Добра с кулаками», она, конечно, интересна, вот, но не плодотворна. Вот, к сожалению, я хочу им об этом сказать, поскольку как бы в этом деле разбираюсь чуть побольше его.
В «Добре» или в кулаках вы разбираетесь побольше?
Да. Вот, так... поскольку мы с нашим нацлидером люди одной специальности. Да. Вот уж так, дело по делу. Но я хотел бы вас вернуть к формулировке слова «милосердие». Это «милое сердце».
Да, Игорь Леонидович, я все-таки поближе к этимологии «милующие».
Милующие, совершенно верно, умница. Так вот, в Коране написано «милостивый» и «милосердный». Ты можешь быть милостивый, даже не имея милостивого сердца. То есть есть тебе лишнее, ты берешь и выбрасываешь. Так вот, «милующее сердце» – это тогда, когда ты хочешь тому человеку, который в тюрьме должен поправиться, создать максимальные для этого условия, чтобы этот человек не боролся бы с сокамерниками, не боролся бы с кумом, ну, начальником колонии, а именно осознавал бы свой поступок, размышлял бы о нем. Но если он начинает бороться с окружающей средой, если ему трудно, тогда, конечно, ему перевоспитаться не удастся. Он будет все время в борьбе. И он выйдет оттуда с ненавистью, а не перевоспитанным. Вот милостивость и та самая вестернизация, которую говорит Валерия Леонидовича Новодворская, это тот самый случай, когда создаются условия. Вот и это милость. Спасибо.
Спасибо, говорит Евгений Сарапулов.
Спасибо, Игорь Леонидович. Я считаю, что каждый мужчина, он обязан быть с кулаками крепкими, не обязательно физическими, но морально, потому что он защитник и обязан защищать, потому что мы живем в мире, где добро и зло. Поэтому здесь просто невозможно в некоторых ситуациях не использовать вот эту силу, напор. И, например, возвращаясь к Пусси Риот, я считаю, что те, которые хотят их наказать, им нужно встать, например, священником православной церкви в роли отца. Мы отцы, а вот наши дочери. И мужчины, которые там, полицейские или у которых власть, да, они тоже должны встать в позицию. Я отец для них.
И
когда они в эту позицию встанут, я отец для них. И как отец я должен их наказать. Но отец, он всегда начинает с милости, наказывает, но заканчивает тоже милостью. А с нее все начинается, ею должно заканчиваться. Но чтобы она не была такой, чтобы тебе на шею сели, нужно обязательно использовать какую-то меру наказания. Кулаки. Но кулаки могут быть, опять же, не физическими, да, то есть ударить словом жестким, но не жестоким. поставить на место, но не унижать, как личность.
То есть можно ребенка называть бандитом и козлом?
Нет, я считаю, что нет. Слова имеют слишком большое значение, и они программируют буквально на будущее.
С какого возраста можно называть человека бандитом и козлом?
Да вообще нельзя называть. То есть можно сказать...
Что-то у вас какой-то добро с очень маленькими кулаками.
Бандитское поведение, надо наезжать и всячески плющить и морщить чувства, отношения, оценку, но личность не трогать, это святое. У вас примерское поведение. Я ненавижу эти чувства. Я никогда не соглашусь. Эти мысли я буду уничтожать. Вот так можно еще. Но личность... Личность может высказывать мысли очень плохие, но как личность она всегда должна иметь шанс для реабилитации.
Ну, этому есть, да, как бы предпосылки в детской психологии, когда ты, грамотный родитель ругает не ребенка, что он очень плохой, так. И поэтому у него не получилось порезать огурец-салат, а ругает, что у него не получилось порезать огурец-салат. Не он плохой.
Огурец твердый.
А просто-напросто смотри, у тебя сегодня не получилось. Сегодня не получилось, это не значит, что ты бездарность, руки у тебя кривые, непонятно откуда растут и так далее. Но если же ребенок попросил, что он поможет кому-то, да, и собрался резать салат, и получились не кубики, а шарики, например, вот тут как раз нужно проявить милосердие в воспитательных, вспомогательных целях, не зацикливаться на этом, а наоборот поблагодарить за помощь, то есть зафиксировать что-то позитивное в человеке. Потому что если мы постоянно будем работать по схеме провинился, наказал, но не хорошо проявил себя, подкрепил, хорошо проявил себя, подкрепил. Вот в этом очень большая разница. Тогда действительно у нас вырастет человек, который будет способен совершать какие-то неадекватные в дальнейшем поступки, потому что только этими поступками ему будет казаться, что он вызывает реакцию у окружающих.
Вот знаете, я сегодня смотрел баскетбольный матч между нашими испанцами перед тем, как поехать сюда, и тренер нашей команды, он всячески их поощрял, поддерживал во время матча. Ни одного слова критики или «как вы так могли?». Но я уверен, во время тренировок он их будет очень жестко, там где-то принципиально наказывать, и слова будут крепкие. Но в самый ответственный момент, когда они делают дело, вот сейчас нужно всячески поддерживать. Поэтому там, где ребенок старается, стремится, что-то делает, или он исправляется в колонии, всячески его поддерживать. Но надо уметь разделять период тренировки и период экзамена, период тренировки и период соревнований. И тяжело в учении. Почему? Потому что там тебе спуску не дают, там три шкуры с тебя спустят, потому что знают, придет бой, придет момент, когда надо будет, и мы все вместе, всей семьей, там, всей страной там, будем сражаться, и там все будем друг друга поддерживать, неважно, какие ошибки кто совершит.
Вау, то есть тяжело в учении, легко в тюрьме. Говорил Евгений Сарапулов, у нас звонок из Москвы. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Мне кажется, слово «милосердие» не должно быть допустимым к серийным убийцам, педофилам. Это звучит как насмешка над нормальными людьми. Вот педофил, который убил, изнасиловал и убил эту 11-летнюю девочку, он уничтожил не только эту девочку и ее родителя, он уничтожил целое поколение. Я не верю, что эти люди в тюрьме могут перевоспитаться. Я считаю, что сорную траву с поля вон. И я сторонник для этой категории людей, чтобы была применена смертная казнь. Спасибо.
Спасибо. Елена, если можно, ваше мнение, потому что вот говорилось о тюрьме и о тюремной реформе, но, понимаете, есть вещи, мне кажется, которые... Вот реформировать, которые означает их уничтожить. Вот реформировать смертную казнь означает... Острее натачивать топор палача, вот, означает просто уничтожить смертную казнь. И здесь, к сожалению, я думаю, для многих российский опыт не единственный. И мы знаем, что с теми же педофилами, с теми же серийными убийцами во многих странах обращаются значительно милосерднее, чем у нас. Как у вас там перспектива?
Я не сторонник смертной казни.
Куда девать сорную траву?
Ну, куда ее девать? Сорная трава, понимаете, это люди нашего общества. Мы не можем их выкинуть. Это не сорная трава, это не мусор. Они вернутся к нам в результате, в конце концов, тоже.
Послушайте, а можно вас спросить, как человека захожего в тюрьму? Вот, потому что вы упомянули, кажется, термин «кум». Я был поражен, потому что для православного человека кум – это прежде всего тот, с кем мы породнились, потому что вместе участвовали в таинстве крещения, как восприемники младенца при его вхождении в Церковь Христову. На ваш взгляд, откуда такое странное обозначение следователя, я не знаю, как вот в тюремных лагерных понятиях точнее назвать вот эту должность, и отношение заключенного с так называемым кумом? Тут есть какая-то... Пардон, отсылка к церкви-то.
Ну, это не я употребила термин кум.
Игорь Леонидович это сказал.
А, Игорь Леонидович. Да. Вы с ним сталкивались, наверное.
Ну, сталкивалась, но конкретно, вот чтобы правильно определить, я
Ну, определить, не определить. На ваш взгляд, тюремное руководство, люди, с которыми вы сотрудничаете, я надеюсь, когда приходите в тюрьму, отношение к заключенным похоже на отношение к детям?
Отношение к заключенным, да. Тюремного руководства?
Да, там есть вот этот вот привкус, что вот они нам... даны, чтобы мы их... Вот что родители не доделали, мы доделаем.
Нет, вы знаете, но прежде всего тюремное учреждение – это режимное учреждение. И все подчинено выполнению режимных требований.
Ну и в семье тоже. В нормальной православной семье.
Ну, утром молитва. Возможно, что в нормальной православной семье именно так, но я просто не знаю этого.
Вы выросли в ненормальной семье.
Я выросла в обычной семье.
Без режима.
Да, без режима, поэтому, ну, не знаю.
Так реформа тюрьмы подразумевает изменение режима, сокращение сроков заключения, отмену пожизненного или как?
Нет, отмена пожизненного, она не подразумевает. Сокращение сроков заключения... Но это очень сложный процесс, а тюремная реформа пока что подразумевает некие такие внешние вещи, хотя и внутренние тоже. Ну, например, введение социальных лифтов. И эти социальные
лифты?
Социальных лифтов, да, и они уже введены. Это когда заключенный, осужденный, он поднимается по линии так называемых социальных лифтов, ну, заслуживает своим хорошим поведением следующую ступеньку. И на следующей ступеньке у него, так сказать, ну, как-то более, ну, скажем так, появляется больше благ. Там, в конце концов, если, так сказать, на верхней ступеньке, он может жить в отряде, где уже не шконки в два яруса, а одноярусные и кровати, скажем.
То есть даже расконвоированные?
Нет, нет, расконвоированные, нет, это есть, как бы, он имеет возможность, если администрация ему доверяет, если у него там все в порядке, нет нарушений, он имеет возможность быть расконвоирован и выходить, ну, на работы без конвоя. Ну, какие-то работы там хозяйственные, сельскохозяйственные в основном, за пределы территории. Это называется расконвойка.
Но это же милосердие. Это награда или наоборот? Это средство для того, чтобы человек еще стал лучше?
Вы знаете, это вот спорный вопрос. И среди правозащитников, в общем-то, неоднозначное к этому отношение, потому что заслужить вот эти социальные лифты, очень много там есть критериев, с которыми мы, например, ну, не совсем согласны. Мы можем об этом спорить, вот, но, тем не менее, ну, и мы даже давали какие-то свои замечания, когда вводились эти социальные лифты.
Ну, социальные лифты, это я помню даже по Евангелию, вот там Иуда, значит, предает Спасителя и сразу на ступенечку подымается в глазах окружающих нормальных людей. Его сопровождают стражники Синедрион, он уже такой уважаемый человек. Это социальный лифт. А на самом верху император Тиберий, там Понтий Пилат поднялся по социальному лифту. Смотрите, Евгений, сколько вот кулаки дают выгод. Так добро с кулаками, оно кому нужно? Носителю кулаков?
Ко Христу же подошли когда-то воины и сказали, а нам что делать? Вот мы воины, мы силу используем. И к Иоанну Крестителю, по-моему, да?
Да, к Иоанну Крестителю, да.
Он не сказал им, все, оставляйте оружие, не обижайте, не берите больше себе, чем вы вот там жалование
берите
есть.
Берите больше это мытарям, но и солдатам
и
тоже.
И не обижайте.
Слушайте, это были полицейские, это были не столько военные,
у меня в Москве в спецназе в одном отряде есть один руководитель спецназа, он говорит, я всегда молюсь перед тем, как еду на задание, чтобы не убить человека, попасть в мягкие ткани. Говорит, ну, бывает, что убиваю, однако я вынужден, я говорю, спасибо, что ты так к этому подходишь тщательно, потому что слишком много преступников. По поводу вот этих маньяков или кого-то еще, если бы...
А я прошу, Евгений, я как-то, наверное, пропустил. Было какое-то распоряжение о норме преступников? Что значит «слишком много»?
Ну вот сейчас, когда идет такой вал с педофилами, с людьми, которые проявляют насилие в отношении других, ну, например, вот сейчас ВКонтакте призывают к ответственности, что вы порнопродукцию, там, эротику, детскую эротику выставляете. Это же все насилие над детьми, над женщинами, которых увозят куда-то, насильно заставляют их вот так вот раздеваться и так
далее. Ну, раньше было же не меньше. Лаврентий Павлович Берия, помнится, почти каждый день подбирал какую-нибудь девочку на бульваре, вез к себе, потом ее убивали.
Ну, это не было в таких масштабах, то есть это всегда было, но масштабность...
А мне кажется, что сейчас просто это придали вот такой вот огласке, вот и все, что это было всегда. И страшно, что сейчас нам все равно это выдают порционно. Если уж так вы хотите выдавать это прям вот, чтобы мы об этом знали, ну так давайте так. Сегодня вот реально столько-то убийств. А когда мы берем одно и раскручиваем его в течение месяца, чтобы всем было просто страшно, а при этом, когда ты хочешь позвонить 911 в милицию и ждешь 10 минут, это мой личный опыт, когда тебе говорят, ваш звонок очень важен для нас.
Поэтому пусть Райт их не наказывают, а издеваются над ними сегодня. Если наказывать, надо наказывать достаточно быстро, оперативно, и не надо это растягивать, потому что это иначе превращается в унижение.
Ну, отец Евгений, я уж так, по-православному.
Ну, у меня четверо детей.
Да, четырежды, отец Евгений. Вы понимаете, мне тогда уж кажется, что если прилагать ваши мерки, то как раз пусть и Райт, они поступили по-вашему. Добро должно быть с усилителем, с электроакустической гитарой, оно должно употреблять крепкие выражения, потому что если писать ямбом, что в кое-где, кое-кто у нас порой проявляет недостаточную политическую зрелость, на тебя не услышат. Значит, то, что они сделали, в этом смысле, это попытка жить по Ивану.
Это не добро, это однозначно не добро. Они просто прикрываются добром, и здесь важно определиться, за что их наказать.
Так вам ребёночек то же самое скажет. Папочка, твое добро с кулаками, там кулаки только прикрываются добром, а у меня синяк.
Поэтому я с детьми откровенно говорю, когда я перегибаю палку, я говорю, простите, дети, давайте поговорим. Я реально вышел сейчас из себя и прошу у них прощения, но и говорю, я не могу вам гарантировать, что я никогда так не поступлю, но мы точно с вами будем одной семьей решать вот эти вопросы. Если вы будете мне говорить, где я не прав, я вам даю право сказать мне об этом. Вы не можете меня наказать за мои плохие поступки. Я отец, я выше в семье.
А вы уверены, что такое право дается, а не изначально присуще любому живому существу,
нет,
человеку?
Нет, оно,
случае,
конечно, есть у каждого право, но я должен озвучить это как человек, имеющий, ну, должность выше, да, как личности они выше, чем мои дети, но я должен это озвучить, чтобы они слышали, знали, чтобы это звучало при всех членах семьи. И я жене говорю, и детям говорю, иногда я не владею собой, но моя жена, ваша мама, она лучше себя, увереннее чувствует, она более в нормальном состоянии сейчас. И дети это знают. Я говорю, поэтому, дети, не проблема, когда вы срываетесь, когда с вами что-то не то. Вообще не проблема в том, что мы делаем что-то не то. Проблема, когда мы это оправдываем. Но мы будем наказывать всех. И папу мы тоже будем наказывать. Потому что папа, я вам честно признаюсь, не всегда хочет исправляться. Я учу их тому, что это реальная жизнь. И им придется однажды сталкиваться с самими собой. И лучше самого себя наказать. Но если ты не наказываешь себя, тебя обязательно кто-то будет наказывать. И обычно жестоко, к сожалению.
Ева, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, в определенный момент все взрослые проговариваются. Очень хорошую фразу говорят, что я уже взрослый, меня не перевоспитать. Поэтому в тот момент, когда вы проговоритесь, ребенок поймет, что что-то не так. Вот где этот папа меня немножко обманывает, что он и себя будет наказывать, и сам будет перевоспитываться. Вот, поэтому если у вас получается, это здорово, такая политика.
Я стремлюсь к этому.
Если она получилась, потому что, ну, так или иначе, взрослые, старшие поколения, бабушки с дедушками, ой, ну что ты меня учишь, меня уже бесполезно перевоспитывать.
Это ужасно.
Ну, к сожалению, это же так, да, это же реалии. Мне кажется, что если просто человек, повторюсь, хочет свой адрес милосердия и хочет изменяться, тогда это все как-то может двусторонне работать. Тогда тот человек, который несет какой-то здравый смысл в своих репликах, в своих каких-то, может быть, наказаниях, и если человек это принимает, тогда это работает. А если это не принимается, то, к сожалению, это еще больше обозляет того человека, который хочет наказать, и совершенно никаким образом не касается того, который является вот этим яблоком раздора.
Хорошо, тогда в заключение простой тестовый такой опрос. Если, не приведи Господи, ребенок вырос, 18 лет, стал педофилом, участвовал в групповом изнасиловании, вы будете навещать его в лагере, в тюрьме?
Да.
Я обязан оставаться отцом всегда для своих детей.
Это очень сухо звучит.
Но я не буду, я буду поступать как с блудным сыном, я не побегу за ним. Я до определенной черты буду всегда с ним. Но если он убегает из-за своего поведения, вот таким становится...
Убежал, его поймали, посадили в тюрьму. Вы придете в тюрьму?
Да, я приду.
Попрекать или, как там в Евангелии, милосердствовать?
Нет, я, знаете, он льна курящегося не угасит, и трости надломленной не переломит. Это Христос так поступал. И я так скажу, достаточно будет этих всяких полицейских, которые будут его наказывать. Ему бы где-то получить какую-то милость, какой-то шанс для того, чтобы, ну, верить, что он может справиться. Я должен стать для него шансом. Если я стану еще очередным наказанием, кроме тех, кто его и так будут наказывать, потому что он там сидит, то это будет для него смертельный номер просто.
Елена, на ваш взгляд, те близкие, родственники, которые отказываются навещать заключенных, это ведь распространенное явление своих заключенных родственников, детей, мужа, жену?
Ну, есть такое, конечно.
Правильно поступают? Кому больше ущерб от этого? От заключенного, которому не пришла, скажем, мать или сестра или жена, или... Ущерб для самой матери или жены, которые не пришли?
Я думаю, что ущерб и для той, и другой стороны. И та, и другая сторона теряют.
Что теряют те, кто не пришел?
Они теряют, детей своих теряют, родственников своих теряют, те, которые за решеткой. Людей теряют.
Говорила Елена Гордеева. Напоминаю, в программе «С христианской точки зрения», посвященной милосердию, сегодня участвовали психолог Ева Корсакова, психолог Евгений Сарапулов и Елена Гордеева, член комитета по...
Центр содействия реформе уголовного правосудия.
Центр содействия реформе уголовного правосудия. Реформа такая, что вот звучит как про паралитика, которому нужно оказать милосердие и посодействовать, чтобы он начал двигаться. Вот, и я бы хотел в заключение сказать, что милосердие – это прежде всего движение, а всякая жестокость и жесткость – это паралич. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, нужно ли с подростками говорить о терроризме, сексе, алкоголизме и как это делать. В программе участвуют педагоги и специалисты по детской психологии.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади массовую
молитву. Когда лидера левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На своей
Шаляпин был первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
самолетов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.